Ну и, соответственно, уточнение темы докладчика Ерис Томаса.
Спасибо. Ну, в общем, тема, да, не столько старая, сколько новая, хотя я думаю, что, ну, в общем, в конце концов, все равно это определенным образом, там, ну, по крайней мере, для меня, как-то это работает на протяжении темы социального знания. Вот, но тема, я очень долго думала, как ее сформулировать, ничего лучше у меня не получилось, кроме как, там, к вопросу об обучении мышлению. А, в общем, как-то импульсом к вообще восстановлению, скажем так, рассуждений на эту тему было следующее, что, ну, если вы помните, наверное, даже в позапрошлом сезоне, да, это, ну, как бы, это объявлялось одной из рамок семинара. Да. В прошлом сезоне мы пытались, ну, определенным образом удерживать эту рамку, там, работать, и к концу сезона, ну, в общем, было признано недостаточность средств, ну или, в общем, какая-то тупиковость, по крайней мере, в работе, ну, в том числе вот в этом направлении, да, то есть, ну, невозможность двигаться дальше. И, ну, вот там философские лекции, которые начинались, были одним из, ну, скажем так, путей для того, чтобы, ну, что-то как бы собрать, ну, я так сказала, какой-то материал, да, то есть иметь какой-то материал к, ну, вот, к продвижению там, в этой теме. И когда Светлана уже начинала свою линию, да, с этим, ну, как, я даже с трудом, как я стала методологом, да, или там, вот, как-то так это звучало, то вот эта вот рамка, ну, там, технологии мышления, обучения мышления, она восстанавливалась. И вот, ну, я предполагала, что вот весь тот материал, который каким-то образом там был изложен на, в ходе философских лекций, да, он позволит, ну, как бы он дальше должен развиваться и, ну, позволит вот двигаться в ответе на этот вопрос. Но вот в рамках там Светиного доклада мне показалось, что мы там задавали какие-то разные направления, но, в общем, у меня именно там возникла такая, ну, как бы такое сравнение там, или такое неприятие того, что в разворачивании этого доклада мы очень много сразу редуцировали, да, то есть, ну, сводили одно к другому, и потом начинали, ну, что-то такое обсуждать, не выясняя, в общем, отношения, ну, в частности, там, да, обучение мышлению, обучение методологии, вхождение в АГТ, и еще и там, ну, какой-то некий индивидуальный, там, становление индивидуальности, да, и это, ну, как бы, в общем, как это, ну, оно не приравнивалось, да, в общем, редуцировалось одно к другому, и потом мы обсуждаем уже что-то, ну, какие-то конкретные вещи, в общем, особенно не разбираясь там, да, а, ну, чему такому обучение, а почему там обучение мышлению равно обучению методологии, там, ну, и вот я поняла, что, наверное, вот в ходе такого там специального рассказа как-то с этим разбираться особо, ну, не пристало, вот, с одной стороны, а с другой стороны, мне представляется, что вообще, ну, вся наша работа там дальнейшая и работа с, там, в том числе с содержанием лекции, она, в общем, наверное, должна идти как бы в этом направлении, да, то есть в дальнейшем развитии некоторых представлений мышления, которые были там предложены, и вот, ну, в движении ответить на этот вопрос. Поэтому, в общем, я ставила себе такую задачу попытаться поразбираться вот дальше, да, ну, как бы, может быть, более подробно, не в каком-то там, ну, преломлении, вот, ну, скажем так, не в том преломлении, которым там с Светланой мы разбирались, а вот в таком выяснении, ну, некоторых, ну, таких важных, на мой взгляд, вопросов. В общем, два важных вопроса, которые, ну, там, я понимаю, и которые важны для меня, это а чему, собственно, ну, когда мы говорим там обучение мышлению, да, чему, собственно, предполагается обучение, да, уже, ну, исходя из того, ну, как бы набора представлений, ну, или комплекса там каких-то представлений, которые там были выложены. Это первый вопрос. И второй вопрос, как это, кого или что можно обучать, ну, или если обучать, там, брать как-то в кавычки, да, ну, там, готовить, то есть кто, как это, кто является, ну, вот, этим субъектом мышления? Нет, ну, в смысле, субъектом мышления. Ну, то есть когда ну, произносится фраза, там, обучение мышления, да, в общем, обучение обычно к человеку применяется, ну, там, к собачкам еще, конечно, ну, в общем, в основном к человеку. С другой стороны, мы, ну, как бы и раньше, и сейчас обсуждаем там мышление как, ну, как нечто, там какую-то сферу, которая там очевидно не равна человеку. Ну, то есть там человек там присутствует, да, но в общем занимает там, ну, ведущую, но не главную роль. И в общем, является ли он единственным там материалом, ну, на котором разворачивается мышление, да, как бы человека ли там нужно обучать? Опять же, ну, вот в наших там рассуждениях там были такие, ну, как бы варианты, да, ну, человек как, ну, там, носитель каких-то способностей, там, техник, ну, вот, да, мышление. И там, допустим, индивидуальность, что тоже, в общем, ну, как-то, видимо, по-другому, ну, в общем, раскрывает там ту же субъектность, которая там, опять же, может быть не равна человеку и как бы с другой стороны подходит. И вот, в общем, вот с какими-то такими вопросами, ну, то есть я как это, не предполагаю там внесение каких-то этих новых, ну, новой версии там мышления и, ну, это обучение мышления. Я бы скорее, ну, попытался поразбираться с тем, что было уже предложено, вот, ну, в таком, такими вопросами. То есть, в общем, чему, собственно, ну, что значит обучение мышления, чему обучать? Ну, вот, и кого или чего обучать. Я не уверена, что это все получится за сегодня, ну, поскольку у меня, ну, само это особо ответов нету толком на эти вопросы, вот, ну, вот я бы начала.
Ну,
последнего,
вот,
давайте.
То есть вот когда ты отсылала к Свете, да, то Света, она, в общем-то, как бы рассматривала, там, я не знаю, свою историю, как-то ее там пыталась как-то сквозь призму там вхождения в ЭГТ рассматривать. Так а ты вот сейчас будешь материал лекции как-то вот пытаться перерабатывать, я не знаю, определять. На материале лекции больше,
ну,
да. А вот эти вот линии, которые там социальной теории, это как бы параллельные, да?
Ну,
то есть то, что было на прошлом докладе.
Да, она скорее параллельная, ну, вот как бы в чем-то она там для меня сходится, но, в общем, ну, скорее параллельная, да. Ну, понимаешь, вот я пыталась сейчас объяснить, да, мне просто, ну, как мне очевидно, там не хватает для развития там светильной линии, возможно, еще каких-то, не хватает, ну, каких-то там более развернутых, ну, или, может, даже не развернутых, а еще раз пересобранных, да, ну, представления о том, что там, а что, ну, как бы, чего мы тогда сейчас понимаем под мышлением, ну, как бы, откуда это берется там, и как мы, ну, какое к этому имеет отношение, методология, например, да, методологический семинар, институт философии, про который, ну, много говорили большевики там, собственно, само философствование. Просто вот как бы разбираться с этим особо, ну, по-моему, сильно не разбирались, вот, а когда мы начинаем уже, ну, что-то там выяснять, ну, к светильным докладам ставились там такие вопросы, там, типа, был вариант технологии снять обучение мышлению, да, потом был вариант там технологии, ну, технология это путь индивидуальности там какой-то, да, я там еще предлагала исследование восстановления института философии, да. Ну, в общем, каким образом снимать технологию обучения мышлению, когда, ну, вот для меня не очень понятно, чему, собственно, ну, обучать. Вот, ну, наверное, отсюда. А?
Вхождение в методологию скорее.
Тогда почему это, ну, как бы сводится как технология вхождения в мышление? И, ну, как бы понимаешь, и технология вхождения в АГТ, да, ну, равна ли она технологии вхождения в мышление? Ну.
Наверное, не равна. Ни то, ни другое, ни третье. И, в общем, все это, ну, разные. Ты, ну, сейчас что будешь делать? Ты будешь разводить там эти планы там, да? Как-то все.
Ну, я бы
или
там.
Ты будешь предлагать некую свою версию, ну, не знаю, какой-то топики, через которую можно разбираться с, ну, неким, вот даже непонятно с чем.
С вопросом об обучении.
Обучение, там,
ну,
да.
Вот, да, скорее второе. Ну, потому что я, в общем, не очень понимаю, как там, как что разводить. Ну, то есть, я это, ну, как бы, я не собиралась там говорить, что там вот философия так относится к методологии, методология так к философии, там, ну, то есть, в общем, такой этой мысли не было. Но я думаю, что...
мышлению, чему мы, собственно, собираемся обучать.
Ну, да. Я, правда, не уверена, что я могу дать ответ, вот, ну, так, непосредственно, но какую-то там версию, ну, там, подхода к этому.
Какое-то рассуждение.
Какое-то рассуждение, да.
Второй вопрос.
А второй вопрос, кого? Ну, кого или что? Uh-huh. Ну, то есть, кто является объектом в этом смысле? Ну, да, объектом обучения.
Материале.
Ну да, ну, скорее на каком материале, потому что, ну, mm-hmm. по большому счету, я бы сказала так, что, ну, когда говорилось об обучении мышлению, да, это, ну, такое, ну, все-таки, ну, относительно метафора, да, и если, ну, брать более широко, то это скорее там подготовка материала, на котором разворачивается мышление, ну вот, да, mm-hmm. и тогда там возникает вопрос, а какого рода, в общем, на какого рода материале разворачивается мышление, ну, и только ли там обучение, и... Вот. Все? Больше вопросов нет? У нас нет вопросов? Не может быть. Пытаясь, в общем, рассуждать таким образом, я брала вот за основание этот, ну, как бы признание мышления, о котором там мы говорим, ну, или всякие представления мышления, ну, или мышления, да, конструктор некоторых, да, то есть тем, что ну, формированные представления, они как бы это, там, вторичны по отношению, ну, там, к некоторой задаче. Ну, вот, и, если там вы помните, была эта лекция про, ну, в общем, конструктивный характер мышления, вот, и там, в общем, речь шла о том, что, ну, как бы задавая вопрос о том, там, что такое мышление, мы сначала задаем вопрос, там, как правильно мыслить, ну, или там, как мыслить вообще, ну, и, наверное, в ряд этих же вопросов можно было бы, там, отнести вопрос, там, а как, там, обучать мышление, ну, или, в общем, да, такой, как бы технический вопрос, и в ответ на него, там, ну, выстраивается некоторое представление, там, о мышлении как, ну, субстанциональное какое-то, да. И тогда, ну, вот Владимир Владимирович выводил, ну, как бы обсуждал, что вот всю совокупность элементов, которые представляют в себя мышление, ну, это конструкт, да, она там, ну, состоит из этих трех блоков идеального плана, да, института философии. И этого традиционно-метрического комплекса. Да? И ну, как в таких основных блоках, которые, ну, как бы на которых, из которых слагает вот это вот, ну, некоторое целое мышление. И вот, ну, чего я тут понимаю, да, что вот этот вот институт философии, он, ну, как бы фактически является таким, ну, специфическим инструментом, ну, я не знаю, инструментом, способом, да, связкой между, в общем, этим, ну, идеальным планом, то есть возможностью работы в идеальном плане, да, то есть там трансляции работы в идеальном плане, воспроизводством там чего-то, да, и вот этим атрибутивно-эмпирическим комплексом, ну, в общем, некоторым, как это, воспринимаемым, ну, воспринимаемой реальностью. И сам вопрос о том, ну, как бы, что такое мышление, это то, что работает с идеальным планом, и ну, как бы, пространство, в котором существует мышление, это то, ну, как бы, где возможна вообще работа с идеальным планом. Я, наверное, что-то мысленно перевираю, то ли.
Ну, то есть вот это мышление конструкт первое, да. Этот конструкт состоит из трех блоков.
Ну, скорее даже не так. Это не столько он состоит из трех блоков, да, сколько мышление, ну, как бы живет и ну, разворачивается в там, совокупности этих трех блоков. Да? Причем для ну, как бы обсуждения каких-то там процессов или ну, возможностей там вхождения в мышление, ну то есть ну, какого-то такого деятельностного обсуждения, ну, вот, мышления, да, важнейшим является эта самая институт философии, которая фактически обеспечивает вообще работу с идеальным планом и, ну, и его связь с этим когнитивно-эмпирическим комплексом. Ну, то есть, собственно, связь между этими двумя элементами. Ну вот как я понимала, там появление мышления связывалось с появлением идеального плана, да. Но оно как бы не может существовать, если этот идеальный план не воспроизводится. А воспроизводится он только посредством института философии, ну или того, что было названо институтом философии. И, ну, скажем так.
Ну, я понимаю, что это какие-то эти, ну, приготовления какие-то делают еще. Ты еще пока ничего не сказал.
Ну, я даже не знаю. Наверное, это приготовление, скорее. Ну, я бы говорила о том, что вопрос некоторого воспроизводства мышления, да? Ну, то есть его присутствие, это вопрос воспроизводства этого самого института философии. Как того института, который позволяет там работать с идеями, ну, как бы, в самом широком смысле позволяет работать с идеями, с идеальным планом. При этом, ну, как бы называя его институтом философии, собственно, философствование, там, да, оно там в своем развитии, как бы сформировав, с одной стороны, этот институт философии, ну и задав эту возможность там воспроизводства идеального плана и работы с ним, да, оно как-то философствование затрагивает там очень такую, ну, маленькую и специфическую, ну как это, такой вид жизни этого института философии. Это, собственно, удержание этих самых бессодержательных идей. Все остальное, ну вот все процессы там трансляции идей, воспроизводство, ну там чтение, воспроизводство техник там разговаривания, там этого, написание, переписывание, ну это все как-то ну, настраивается над вот этим удержанием идей и в конце концов, ну там на современном уже этапе, это все переводится в другие там оформляется в другие институции там, ну как-то там институции образования, науки, я бы еще сказала политики, поскольку ну, и идеальный план все равно захватывает вот эту, ну, там вторую часть, не только философа, но и политика, да, как это контур употребления вообще. И как бы сам этот институт философии, он там сформировавшийся, он, в общем, не присутствует в, ну, скажем так, в каких-то организованных и институциональных формах в нашей жизни. И существует он, ну, или возможность его существования, возможность существования философствования лежит только в том, что в этих как бы уже сформированных институтах, да, в них как бы остается там предметом заботы, ну, вот это вот философствование, да, этот как бы непродуктивный такой элемент там, неупотребляемый элемент. Вот это, ну, работа с удержанием этих самых пустых идей. Слушайте, я, наверное, что-то вот совсем непонятное, то ли это вы что-нибудь спрашиваете. Потому что я понимаю, что я говорю, и сама, видимо, тоже не очень понимаю, что говорю.
Да. Что ты делаешь?
Что делаю? Ну, в общем, я бы сказала так, я пытаюсь собрать все, ну, представления о мышлении, которые, ну, о разных там сторонах мышления, которые вы излагали, да, в некоторую, скажем так, конструкцию, которая позволит мне ответить на вопрос про обучение. Ну, или будет двигать меня к вопросу, к ответу на вопрос про то, о чем, а что, собственно говоря, чему обучать.
Мы собираем ножницы, нам нужно уметь два конца, два кольца и посередине гвоздик ставить. Да, ну, чтобы их собрать, все должно быть в наличии. То, что ты нарисовала сейчас на доске, это исчерпывает то, из чего ты будешь собирать конструкцию.
Ну, пока, наверное, да.
Хорошо, вот три элемента.
Подождите, а тогда я не понял. То есть я вообще-то понял, что эти вот три элемента, это, в общем-то, не какие-то части одного конструкта. А скорее там, ну, ограничение пространства на вот три таких подпространства, как бы. И наиболее существенное, это вот как бы средний институт философии, про что ты говорила. И я вообще-то думал, что ты сейчас вот внутри этого начнешь конструкт как-то собирать. То есть это не части конструкта. Или все-таки части.
Ну, да, ну, я, в общем, действительно. Как бы зарисовка этого конструкта, я-то, в общем, ну, как бы понимала, что таким образом, ну, представляя там мышление, да, его нельзя рассматривать, ну, как из трех частей состоящих, да, ну, вообще по большому счету, и как бы эти части не могут существовать отдельно. То есть никакой идеальный план отдельно, ну, как бы в такой в жизненном цикле, да, не может существовать отдельно от там института философии. Ну, то есть он этим институтом философии как это воспроизводит. Ну, невозможно работа с идеальным планом, ну, то есть, наверное, возможно, но это какая-то такая ситуативная работа.
Я просто, ну, их, в общем, другому вел, да, то есть Дима спросил сейчас по содержанию твоего говорения там чего-то, да, и ты ему стал по содержанию, как бы сейчас говорение отвечать там, да, ну, вот этого дела. Но я, честно говоря, так и не понял, ну, как бы, а к чему ты, собственно, движешься и что ты делаешь, да. То есть вот ты там, ну, то есть указала некую минимальную топику, необходимую для ответа на вопрос, чему мы обучаем, когда мы говорим об обучении мышлению. И вот, ну, то есть ты сейчас положила какую-то вот эту минимальную топику и дальше там. Ты в ней что-то внутри будешь сейчас разворачивать. Ты с ней будешь работать. То есть, ну, что тебе нужно сделать? Ты будешь делать. Ты будешь детализировать дальше функционально каждую, ну, то есть какая-то часть твоего горения касалась вот то, о чем Дима спрашивает. То есть какой-то детализации или там прописывания, понимания отношения института философии с мышлением, идеальным планом, атрибутивно-интеллектуальным комплексом, там, другими институтами, которые порождают институт философии.
сложно ответить на вопрос. В общем, есть, ну, наверное, если так там сейчас, да, то ей находится в общем, детализации и интерпретации там института философии как того, где разворачивается мышление.
Я думаю, вообще это неправильно. Институт философии — это то место, где разворачивается мышление.
А в общем, да, жизнь его говорит не так. То есть, когда ты рисуешь какую-то точку пространства, говоришь, что мышление, в общем-то, как-то там везде, как бы, ну, где, то, да.
Ну, я... В этом смысле там этот самый идеальный план, там, да, и потребительный эмпатический комплекс, он помещается. Ну, то есть вот там топика, да, но они, ну, как бы три этих топа, они разного, ну, как бы разного порядка или там разной природы. Да? И в этом смысле там идеальный план, он как это ложится внутрь института философии, ну, как того, что функционирует. Идеальный план в этом смысле другого, ну, другого там качества топа. Вокруг идеального плана выстраивается там весь этот институт философии, ну, как бы дифференцируя там всякие функции и выстраиваясь вокруг работы с идеальным планом. А работа с идеальным планом в том числе связана с, ну, вот, ну, там, атрибутивным эмпирическим комплексом, ну, как бы там на уровне этого человека, который работает с идеальным планом. Но все это охватывает и людей, и план, ну, как бы охватывает этот самый институт философии.
Тогда какой смысл рисовать их отдельно?
Это вы рисовали их отдельно, а я, ну, пыталась, как бы отталкиваясь от этого, говорить о том, что в некотором таком, ну, там, процессном виде, да, все мышление охватывается, ну, или в смысле, сфера, где существует мышление, охватывается институтом философии.
Я не присутствовал, но хочу спросить. То есть институт философии — это институциализация мышления?
Ну вот, дело в том, что как бы, я бы сказала и да, и нет, да?
Uh-huh.
Поскольку я-то думаю, что вот институт философии, ну как название там данное, да, оно, с одной стороны, ну да, предполагает институциализацию мышления, то есть, ну, выведение там некоторых там процессов, видов деятельности, там, ну, я не знаю, там структур, да, в, ну, как бы, которые обеспечивают мышление. Но при этом там институт философии в таком виде, да, ну, как институциализация мышления, вообще, ну, не существует в, ну, в каких-то там формах, более-менее там, мало того, что, ну, там социально организованных, да, но еще и в, ну, собственно, рефлектируемых таким образом, да.
Я имел в виду, что институт философии — есть процесс регламентации мышления.
Нет, не регламентации мышления.
То есть мы писали как-то мышление, потом взяли из нашего описания, построили нормативную систему и заложили в основу института.
Нет, вот понимаешь, тут мне просто кажется, что это слово «институт», оно, ну, как это, имеет, ну, наверное, разного там рода значения, да, и вот я не имею в виду здесь этого регламентирующего, ну, и такого этого нормативного значения, что там мы что-то, ну, как бы имеем, да, мы это переводим в разряд там требований и норм, и потом это работает как институт. Я бы сказала, что часть там того, что связано с мышлением, было регламентировано и описано в нормах, и заложено в основание, ну, на них, на этом построился ряд институтов. Ну, вот я уже говорила про них, да, институт там науки, институт образования, ну, может быть, там, ну, как бы, политические институты, если его можно так назвать. Но при этом, собственно, институт философии, да, он как это, существует поверх всего этого за счет того, что в каждом из этих регламентированных уже, собственно, институтов остается, ну, как бы, есть вот эти две формы, да, то есть там работы, ну, некоторые там или деятельности, всякие институты можно прописать как некоторую сферу деятельности. И элемент заботы, а забота, она относится к тому, что, ну, как бы, в этих институтах сохраняется от института философии.
Получается, как
институт, ну, нет, это такой...
как протоплазма такая.
Ну, типа того, да.
Оба.
Ну, в общем, не знаю насчет протоплазмы. Ну вот, вот понимаешь, чего я, ну, как бы понимаю, да, что когда вот шла речь о возникновении института философии, там, да, что и работе с идеями, да, когда там философ, ну, как бы схватывает некоторую идею как пустую, ну, как эту, там, как точку, да, и потом задача, ну, скажем так, философская задача удерживать ее пустой и проблематизировать, ну, то есть удерживать ее как проблему, да, ну, как некоторые там разы, проблему, а потом работа с идеей, ну, как бы это движение по разным там, там топам или по разным видам знания, возможно, там разным видам практик, и в каждом, ну, в этом самом движении, да, чего-то там создается. Ну, в этом смысле, там, некоторая идея, она может быть, там, развернута, там, в науке, она может быть развернута, там, в образовании, наверное, еще в чем-нибудь. И вот, как бы, в каждой из этих, там, пространств, да, создаются институты. Ну, как бы, они, там, и работа в этих пространствах, она регламентирована, там, нормирована и так далее. Но, как это, как только исчезает удержание, ну, вот, идеи как пустой, да, то все это превращается в, ну, некоторые там, ну, это, конечно, не производственная структура, но некоторую там деятельность, да, не связанную с философией. А удержание самой идеи непосредственно в каждом из этих институтов, ну, собственно, философская работа, она как бы, ну, непосредственно туда не заложена как, ну, как это, как необходимый элемент деятельности. Но она, как это, сохраняется, не знаю, там, традиции, рефлексии или вот этой вот самой заботой. Ну, как бы нет необходимости непосредственно там для образования, удержания там каких-то философских, ну, как бы, философствования.
Ну, мой вопрос сохраняется. Да? Из того, что ты говоришь, я узнаю какие-то вещи. Да? Ну, как узнавание. Знаешь, такая процедура есть. Ага, я где-то это слышал. А, я это там видел. Тогда, да, я узнаю, но я не в упор не понимаю, что ты делаешь. И я вот как бы по этому поводу соображаю буквально следующее. А если нам нужно собрать что-нибудь нужное, надо для начала разобрать что-нибудь ненужное. Из чего будем собирать это нужное? А твоя проблема состоит, как мне кажется, да, в настолько радикальном сомнении, что у тебя нету под руками ничего ненужного, что ты могла разобрать. Я говорю про синтез и анализ. Да? У тебя нет ничего фактически, кроме разных обрывков говорения, что ты могла бы проанализировать, разобрать на составные элементарные части, из чего потом начала бы собирать некий свой конструкт. Ты усомнила возможность обучения мышлению, возможность отождествления мышления с методологией, отождествления методологии с АГТ, усомнила возможность вхождения в какой бы то ни было там социономный порядок с отношением к методологии, ну и, соответственно, там нет. То есть у тебя нету ничего несомненного, с чем ты могла бы начинать работать. Нарисовав три туба, ты их, в общем, в любом случае, ну как-то уже упаковала один в другой,
Ну, оставил один, да.
Ну, один, как бы, да. А он у тебя никак не расчленен. Более того, ты его передала. Как бы, да, вот институт философии ты размыла по разным другим институтам, из которых ничего собирать ведь не собираешься. Поэтому я в упор не понимаю, что можно, не просто что ты делаешь, не понимаю. Я вообще не понимаю, что с этим делать можно.
Чего я там собираюсь? Ничего.
Не, ну... Ну, молодость не собирается это разбирать, не, ну, как, не я это понимаю. Ты это и не разбираешь.
Не, я про это сам, про то, что там я этот институт, ну, как бы разложила там на эти, на разные там части, из которых ничего не собирается. Почему ничего не собирается?
Нет, вот это я вообще даже не сильно понял у Маткевича, да. Но вот этот вот кусок, ну, вот там вот есть у него еще в возражении, или в вопросе, не знаю, часть про то, от чего ты отказалась. Как бы, да? От того, что у тебя как бы, ну, ничего нет, чтобы ты могла положить. И в том,
почему? Я ж вроде это положила, этот самый институт философии. Ну. Я положила его как то, где там есть мышление. Или то, ну, как бы, ту конструкцию, в которой есть мышление.
Откуда берешь? Из лекции Маткевича?
Ну, в общем, да. Наверное, да.
То есть ты берешь это из лекции Маткевича и ходишь?
Ну, откуда еще можно брать?
Из туда, из лекции Маткевича. Ну, я тогда спрашиваю Маткевича.
Я только сказала, что как бы то, что я там беру, да, оно имеет, ну, не не организованную там форму, да, а, ну, достаточно сложную форму, которая с, ну, как бы, с течением времени, от момента своего образования к, там, к нынешнему моменту, дифференцируется и, ну, это сильно усложняется, что, в общем, ну, в том числе усложняет ее воспроизводство. И как это, ну, отказ там некоторых элементов, да, он вообще, ну, это ведет к тому, что мышление прекращается. То есть там, ну, как Дима говорил, да.
А,
это,
вот, а вот сейчас что ты делаешь? Ты сейчас рассказываешь про институт философии?
Я и рассказываю про...
Ты же интерпретируешь то, что говорил Маткевич по поводу института философии. Что ты делаешь сейчас?
Я сейчас говорю про те... про ту конструкцию, из которой я что-то пытаюсь собрать. Говорю, что там, ну, как бы, на возражение в том, что в этом конструкторе все разобрано и ничего не может быть собрано. Ну, вернее, что там ничего нет. Я говорю, что там, ну, есть. Ну, вот, пытаюсь объяснить, что там есть. Честно.
То есть, ну, ладно, это Маткевич-то спрашивает про то, там, про собирание, разбирание.
А ты что
Я спрашиваю, опять же, да, что ты делаешь? Потому что я тоже до конца не могу уяснить, что ты делаешь, там, да. То есть, вот сейчас, тогда, то есть, ты, ну, берешь институт из лекции Маткевича и как-то будешь его разбирать.
Нет, ну не разбирается, она его полагает.
Ну полагает, там, ну да, уже его положила, вот, как бы, а дальше все.
Почему, что она положила? Она положила какие-то конструктивные элементы, да, взятые из незаконченного процесса сборки. Вот я как бы продолжаю эту линию, про которую она сама и сказала, да, про то, что мышление это конструкт, да, исходя вот из там предшествующего обсуждения, она это принимает как некую, ну, не знаю, гипотезу там, да, исходную там точку, да, и так далее, да? Можно так сказать?
Да.
Да. Дальше. Я тогда начинаю лихорадочно как бы соображать про деятельность. Ага, конструкты. Что с конструктами вообще делают? Да? Когда мы имеем там конструктор Лего, там есть куча деталек всяких, да? Мы эти детальки можем пощупать, можем разложить на столе. Да? А потом можем из них что-то собирать. И мы имеем уже конструктор, да, слепленный ребенком в какую-то там, не знаю, фигню. Поэтому, чтобы собрать чего-то нужное, нам надо сначала как бы, да, конструктивные элементы друг от друга отделить. И если мышление это конструкт, то нам нужно как бы оценить, прикинуть примерно, да, с каких конструктивных частей складывается эта штука. Да? Дальше позаботиться о том, чтобы они были под руками, эти конструктивные штуки, конструктивные части. А потом начинать думать вообще про то, как они друг с другом вообще сочленяются. Сочленяются ли вообще, или нужны какие-то коммутирующие устройства для того, чтобы их сочленять. В конструкторе Лего предусмотрены в самой конструкции частей, как бы, да, с возможностью их сцепки. Да? Ну, например, когда мы конструируем дом, ну, из кирпичей, то в кирпичах нету никаких этих самых крючков, зацепок. Для того, чтобы кирпичи в конструкцию сложить, нужны прокладки соответствующие. Бетон, там, цемент, раствор. Да? И мы должны знать свойства этой штуки, потому что понимаем, что положив кирпич на кирпич, как бы, да, мы не сразу получим конструкцию. Даже если прокладку из раствора сделаем. Оно через какое-то время только схватывается, там, ну и так далее. Много всего как бы нужно знать при работе с конструктами. Но теперь проблема водолазской в этом месте, что у нее нету фигурки, которую надо разобрать, чтобы из нее потом что-то собирать.
Нет,
ну,
она нету.
Ну нету. Где оно есть? Вот это
нет,
что ли?
Нет,
не, подожди. Вот про это я и сказал, что если брать чего-то из моих лекций, то эти лекции есть вообще длительное конструирование чего-то. Потихоньку, полигоньку, в лекции за лекцией вводятся какие-то конструктивные элементы.
Так нельзя их брать, использовать?
И дальше?
Можно использовать, но все вопросы остаются. Остаются, как эти конструктивные элементы друг с другом вообще комплектируются? Достаточно ли этих конструктивных элементов для сборки там конструкции там, и так далее?
То есть ты, в общем, хочешь сказать, что если Таня начинает работать с какими-то конструктивными элементами, взятыми из твоих лекций, то у нее должна быть некая законченная версия, ну, там, своего окончания, своего конструирования.
А про это я еще даже не говорю, потому что...
Он говорит, смотри, что у нее должен быть метод деконструкции.
Конечно.
Не конструированных конструкций.
Когда у тебя есть набор фишек этих, или как эти штучки называются в Лего, да? Трючки вот эти, как бы, да?
Понятно.
Вот когда они у тебя есть в наличии, как бы, да? Из них можно собрать самолет. А где самолет, который собирается, но еще не собран?
Вот если уже про самолет, да, то я себе представляла, ну, как бы, вот в предыдущей лекции таким образом, да, что вы говорите, вообще-то есть самолет, и я его буду собирать. И сами лекции строятся не так, чтобы там от начала до конца со всеми мелкими деталями все прописать. А вы говорите так, вот примерный эскиз самолета, сделанный там карандашом в трех этих самых
3D.
Это не 3D, а вот в трех полосочках общий контур выглядит вот так. А вот так у нас крыло выглядит, да? А вот еще внутри, вот этот вот, ну, как бы вот такая штучка будет вот так вот, да? И вот у нас есть набор вот этого вот всего, да? Недоконченного. Недоконченного.
Неизвестно, законченный.
Неизвестно, законченного, незаконченного.
Точно.
При этом.
Потому что могут быть лишние детали.
Отлично. Но в принципе предполагается, что все вот это, вот вся эта куча, да, она как-то там собирается, даже кое-где что-то где-то представляется там. Ну, это где-то близко к крылу, где-то близко к тому, что вы показали там туловище этого самолета. Ну, в общем, какие-то где-то более детализированно, где-то менее. Потом, подождите, возникает следующая линия, да, когда говорится о том, что а сейчас мы будем разбирать, как учиться летать на самолете. Да? Что такое самолет? Ну, в общем, не очень понятно, ну, в общем, просто будем учиться летать. Я поэтому предлагаю как бы двигаться, ну, обратиться опять к вашим лекциям. И дальше начинать просто разворачивать, да, а как там, а что в этом крыле могло бы быть там, от того, что вы, ну, как бы недоразвернули. Если вы предполагаете развернуть полную картину, ну просто вы там это хаотично набрасываете, тогда, ну, в общем, смысла нету, надо дождаться, пока вы все-все-все прочитаете и все построите.
А почему ты связываешь вот эти два этих самых процесса, собственно, обучение мышлению, да, и устройство самого мышления? Если это совершенно разные, в общем-то, как бы вещи. Можно мыслить, не зная, как устроено мышление, по-моему.
Мыслить можно, а обучать?
Может, и обучать можно.
Ну,
обезьяны не предлагают устройство мотоцикла,
да,
чтобы они на них ездили.
Ну, и я согласна. Но я опять же обращаюсь к тому, что говорил Маткевич. Если бы у нас было некоторое, ну, как бы, если бы там в этих лекциях нам предлагалось некоторое представление о мышлении такое, как оно и есть на самом деле, тогда да, я согласна. Изучать, какое мышление есть на самом деле, для того, чтобы там обучать мышлению или научиться мыслить, не надо. Но в самих же лекциях было сказано, что, собственно, представления о мышлении, они рождаются как это, вторым вопросом после того, как мы задаем вопрос технический. И один из технических вопросов, который я слышу на протяжении 2 лет, это обучение мышлению. Поэтому все, что там говорится, я предполагаю, рассказывается не про то, какое мышление есть на самом деле, а про то, какое мышление есть, которому можно и нужно обучать.
Мне кажется, что там речь идет о философии вообще.
Да, речь там идет о философии. Но там, как бы, ну, на мой взгляд, речь шла о сложном, сложной этой комбинации, там, этой самой философии или месте философии в мышлении.
Все-таки,
но это
все-таки вот
другой.
Смотри, то есть,
уже
это. Подожди, то есть ты все-таки как действительно, то есть, видишь эти лекции, что Маткевич выкладывает тогда некое учебное содержание по поводу некого реально существующего
Нет.
мышления, через которое задается вход в настоящее мышление? Или он рассказывает все-таки об обучении мышления?
Нет, подожди. Ну, я не знаю, я не вижу в этом учебного содержания, ну, такого непосредственного. Я вижу в рассказе о мышлении, ну, или о философии и мышлении, да, просто рассказ, исходящий из первого технического вопроса, а не этого самого. Но это не значит, что это учебное содержание.
Ты, мне кажется, тут вообще есть какое-то противоречие. Не у тебя, а у Маскевича в лекции, да? Вот именно, что он говорит про философию, про какие-то именно формы, да? Причем формы непонятно чего, там, мышление, деятельность, ну непонятно, да? Но формы. Философия есть какая-то форма, институциональная форма, еще чего-то. И при этом ты видишь там разговор еще и о содержании, да, о мышлении. То есть вот, понимаешь мой вопрос, к чему, да? Надо как-то там у самого Мацкевича установить корреляцию между формами, философия как форма мышления, например, там, да, или институт философии как форма мышления, там, или еще что-то там, да, и содержанием. И только после этого говорить о том, что вот эта форма, то есть работа с формой в результате дает нам нечто там, либо обучение мышления, либо само мышление, либо еще что-то. Понимаешь, вот мне кажется, что тут...
Я не до конца понимаю вот вторую особенно часть твоего вопроса. Ну, мы просто мы перескакиваем, да, как бы с одного, про что Андрей говорит, и про другое я там могу, ну, попытаться...
Я про третье.
Да, Маскевич про третье. Попытаться тебе, ну, как бы рассказать, чего я понимаю про соотношение, там, не знаю, с формой и содержанием, то есть мышление и философии, и философствование, и
институт. Смотри, ты берешь форму, формы, да, форму философии, а берешь это как форму мышления. И рассуждаешь об этом вот так. Объект разный вообще. То есть Маскевич говорит про другое, когда он говорит там. Он говорит про философию как некую форму чего-то. Предположим, форму существования мышления. Неважно чего в данном случае. Он про это говорит.
Мы опять скатились, ну, как бы ушли от первоначальных вопросов, которые ставил Маскевич, да, куда-то цепляясь за там разные такие самые, как пока не
понимаю. Нет, я просто пытаюсь понять, например, как бы, ну, в чем проблема, собственно, да, состоит вот здесь, в данном случае. Я говорю, что просто Маскевич не про это вообще говорит. То есть, как бы, не надо паразитировать на его размышления.
В чем проблема чего и про что,
да,
не про это?
Того, что делает сейчас Татьяна.
А что она делает? Да. Это очень интересный вопрос. Что она сейчас делает?
Так вот, я говорю. Есть проблема в том, что она делает.
Я вот не знаю, есть же там проблема. Я не знаю, что она делает.
Ну это проблема, что вы не знаете, что она делает.
Ну вот какая же проблема? Этой проблемы у меня нет.
И вот как бы у меня
по отношению к Егорову, например, да, у меня есть какие-то там зацепки, да, например, я могу спросить, вот интересно, а ты когда к мотоциклу подходишь, ты как дрессировщик подходишь? Это странная вещь. Дрессируя обезьяну, довезу на мотоцикле, да, ты каким-то образом имеешь дело с мотоциклом. Может ли дрессировщик иметь дело с мотоциклом? Может, оказывается, если он учит обезьяну или медведя на ней ездить, как бы, да? Но дрессирует он все-таки обезьяну. И мотоцикл ему дан. Очень странно. Он действительно не должен его знать, разбирать там и так далее, да? А пользователь там компьютера персонального, ну, может не знать, как оно чего устроено, ему важно знать, какие кнопочки тыкать. Как бы он сам в этом смысле обезьяна, да? Но совсем другое дело. Человек, который придумывает мотоцикл и проектирует, собирает из подручных деталей велосипеда, там, примуса, что там еще в мотоцикле есть, кроме примуса и велосипеда?
Коляска. Руля.
Электричество там еще бывает. Зажигание.
Подождите, я же не собираюсь собирать мышление, как тот конструктор, который его собирает. Я собираю представление о мышлении как дрессировщик.
Вот подожди, вот. подожди.
Они сам, вот они это сам мотоцикл
это
собирают.
Это я по отношению к Егоровскому рассуждению спрашивал как-то, да? А теперь, как бы, когда ты схватилась за это, ага, тогда я начинаю понимать, что ты дрессировщик, имеющий дело с мотоциклом, самолетом там или еще чем-нибудь, да? А тогда резонный вопрос, какого черта ты рассуждаешь про устройство, конструкцию? При всем при том, что тебе нужно вообще собирать комплекс. Мотоцикл обезьяна.
Да, нужно собирать комплекс.
А где у тебя этот комплекс? Поэтому я говорю, что у меня даже нету как бы представления о тех конструктивных частях, которые ты будешь собирать. Потому что дрессировщик имеет дело не с запчастями мотоцикла. Он имеет дело с мотоциклом как конструктивным элементом. Для него как мотоцикл уже элемент. И это совсем резко отличает его от конструктора мотоцикла.
Вот я еще раз говорю, я не собираюсь собирать мотоцикл.
Я понял. Ну, ты сказала, я дрессировщик. Тогда что собирает дрессировщик? Он собирает комплекс обезьяна, мотоцикл.
У меня вместо мотоцикла сейчас как бы вагон, крылышки, пол чертежа, еще что-то.
Ну так вот смотри. Тогда возникает вопрос относительно состава конструктивных элементов, из которых ты чего-то собирать будешь. Итак, определись с тем, чего ты будешь собирать. Затем давай раскладывать на рабочем столе, на верстаке, все необходимые конструктивные элементы. Но тут вот как раз я боюсь, что у тебя возникнет проблема. Потому что, чтобы разложить на столе конструктивные элементы, тебе нужно чего-то на эти конструктивные элементы разложить. Например, ты видела в другом цирке, как медведь катается на велосипеде. Теперь ты решила посадить обезьяну на мотоцикл. Как бы, да? Ты видела там, разобрала на составные части, заменила велосипед на мотоцикл, медведя на обезьяну. Ну, собираешь, как бы. И знаешь, чем я отличаюсь от тебя, читающей лекции, и сейчас то, что ты строишь, вот как мне кажется. Да? Я могу быть неправ, но я могу высказать свою гипотезу. Я верю в возможность мышления. Свято. А ты нет. Поэтому мне эта вера дает как-то прецеденты мышления. Я беру какой-то прецедент и говорю, о, мышление. Сейчас я его, как тот ребенок, который это самое мухом крылышки обрывает и игрушки портит, разбирая, как бы, да, беру в то, что я уверовал, как в реально существующее мышление, анализирую, произвожу анализ, расчленяю на части, а потом пытаюсь их назад сконстролябить. Вдруг что-нибудь получится. У меня получаются лишние детали, еще чего-то и так далее. Но мне есть работа, я занят. А ты? Не видишь мышления? Поэтому, как бы, вот, понимаешь, ты вступила на порочный путь исходной философии. Ты ты это, как бы попала в ситуацию радикального сомнения. Почти как Декарт. Но в любом случае, без догмы.
Подождите, я, в общем, вроде бы положила в качестве догмы.
Верил в то, что он мыслит. Следовательно, существует. Например, я и предлагаю поверить, что АГТ, да, есть вообще реинкарнация методологии.
И что?
А методология есть как бы прецедент мышления.
И ладно, и что?
А Маткевич, пророк его.
Реинкарнация.
Поэтому его надо расчленить. Отодрать ему, конечно, это самое, проанализировать это все. И так далее. Для чего я выпускал Светлану и хотел Мирошниченко выпустить? Как бы, да? Именно для того, чтобы пообрывать им все крылышки, жало выдрать, ножки.
Знаете, ну, это, я-то в качестве, уж не знаю, догмы или чего-то, кладу то, что вы в том числе говорили о мышлении. Говорили о его сложной конструкции и невозможности сведения всего мышления к некоторым элементам. Ну, в частности, разобрав Маткевича на крылышки, мы не получим мышление, потому что Маткевич не является носителем мышления и единственной субстанцией мышления.
Вот я же говорю, что ты не веришь. Это я понимаю.
Я верю в другое.
Я тоже не верю, если мне оборвать руки, ноги, там, голову и так далее, что потом вы соберете все назад. Поэтому я, конечно, не дамся просто так, как бы, да? Но, смотри, процесс разборки и сборки, он является необходимым в любом случае. И смотри, вместо того, чтобы разбирать реальный прецедент мышления, да, самолет, который летает, или там муху, которая летает, стрекозу, которая летает, как бы верить, что полет возможен. Существ для аппаратов тяжелее воздуха. И начать анализ этого всего. Ты берешь какие-то фрагменты из конструктивной работы того же Маткевича, пусть и так далее, и пытаешься из недоделанного, ну или как бы из этапа процесса сборки чего-то сама сделать.
Это, конечно,
ужасно. Нет, ужасно, не ужасно, неважно, ужасно или не ужасно. Я тебе сейчас рассказываю разницу между мной и тобой.
Я поняла эту разницу. Ну, и я, наверное, очень плохо, но вначале пыталась про это говорить, что я как бы понимаю, что ни одно обрывание крылышек, чего бы мы ни взяли, не приведет к какому-то более или менее полному пониманию, решению задач. Поэтому то, что делается на... Сейчас объясню. Ну, то, что делается на этих семинарах, где обрывают крылышки Светлане. Да? Мы там разбираемся с индивидуальным случаем, признавая, что это там случай мышления. Ну или веря, или как бы гипотетически предполагая, что это так. И там мы можем разбирать то, как мышление связано с одним видом, я не знаю, материала, на котором оно разворачивается там, да? Вот там на Светлане. Я предлагаю разбирать еще другой, для полноты картины, не для замены Светланы на это самое. А для, другой пласт брать, совсем. И мне как бы кажется, что, в общем, это, тоже
давай,
имеет...
Давай в этом месте поподробнее, потому что, хорошо, другой так другой. Но я как бы не вижу, что ты делаешь, я не понимаю, что другое ты делаешь.
Я, в общем, пыталась разбираться с этим институтом философии как тем, что тоже имеет отношение к мышлению, которое тоже можно разбирать.
Нет.
Я плохо знаю, как он устроен, этот институт философии, потому что то, что я собираюсь разбирать, и то, что имеет отношение к мышлению, это все, у меня для этого есть некоторые представления.
Нет, подожди, только вот ты не обижайся. Давай по порядку. Итак, мы выяснили, что институт философии имеет отношение к мышлению. Да? Давай возьмем отдаленную аналогию. Скажи, пожалуйста, мозг имеет отношение к мышлению? А? Ну
даже, как бы, предположим, да, что те, как бы, эти самые теоретики психологии,
ну и что?
Да, ну вот как бы устройство мозга можно изучать до бесконечности, а мышление понять нельзя. То есть от того, что институт философии имеет отношение к мышлению, институт философии не перестает быть конструктивным элементом мышления. А любой элемент не есть целое. Более того, даже полный набор элементов не есть целое. Целое – не аддитивность целого, да? Целое – больше суммы составляющих его частей.
Хорошо.
Поэтому имеет право на существование работа по препарированию мозга и по анализу любой части конструктивности. Но только тогда ее правильно надо называть. Анализируя конструктивную часть, препарируя конструктивную часть, мы не изучаем свойства целого. Мы делаем что-то другое. Поэтому, разбираясь с институтом философии, ты ничего не можешь понять про мышление.
Разбираясь
с Светланой.
Светланой
и со случаями мышления.
С этими траекториями.
Да.
Можно,
ну, конечно. Конечно.
Я могу,
да,
объяснить, почему.
То есть, если там есть определенная полнота в этом, да, то есть если мы понимаем, что вот эти личные эти траектории прихода в мышление, там, да, они тогда как бы целостные и полны в определенном смысле.
Вот,
то,
вот
да,
смотри, я сейчас не знаю, о чем Мирошниченко как бы скажет, да, но я, в принципе, независимо от того, что он про это может сказать, я солидарен с его тезисом, как бы, да. Есть еще такая вещь, как экземплификация, как бы, да, или сборка целого на его части. По капле воды можно познать океан. Да? Знаменитый психолог Скиннер говорил, ему не нужно проводить серии опытов. Дайте ему голубя одного, и работая с одним голубем, он выведет все бихевиористские законы и так далее. Да? Поэтому, вот смотри, какая фигня получается. Дело не в том, можно ли, препарируя личную историю Светланы, как бы объявлять, что она там мыслящий субъект. Да, или там мышление есть, как бы, или нет. А я говорю другое, что когда вы имеете разложенные на столе компоненты Лего, из которых надо собрать игрушечный самолет, у вас где-то должен существовать самолет, еще не собранный. И тогда, когда у меня есть прецедент мышления, в который я верю, то я могу разбираться с любой прецедентной историей твоей, водолажской, Швецова, Светланы и так далее, и так далее. Точно так же, как сконстролябленную из там нескольких этих компонентов Лего фигурку, я могу распознавать, как самолет или не как самолет.
Не, ну,
и вопрос это... тогда, где тот самолет, который уже существует, пока лежат на столе рабочем компоненты Лего. Или есть еще такая штука, пазлы там, как бы, да? И вот пазлы — это разные цветные такие штучки,
ну,
которые комплементарно... Сейчас, извинишь, да?
Ну.
И если нет картинки на коробочке, вы не сможете никогда собрать пазлы.
Понятно. Ну ты же точно так же работаешь и с институтом философии, и с предметным каким-то мышлением, методологией работали в играх. Ну, конечно.
Алло. Алло, Сергей. Я ж поэтому подчеркиваю вот эту разницу, про которую, наверное, да, чего-то Татьяна недопонимает.
Тогда разница на
чем? Я верю в существование мышления.
Вот разница тогда возникает между тобой и там, ну или твоими установками, и как бы твоей верой, и там установками и верой Татьяны, да? А не между институтом философии, как то, с чем она будет разбираться, и там личной историей Светланы, как то, с чем там можно или нельзя разбираться.
Да, но мне не хотелось бы сводить это к разнице между только как бы мною и этим, да? Я бы хотел найти разницу в способе работы. Потому что, понимаешь, вот скажем, вот как бы она говорила там про работу, да? И между прочим, вот эта вот фигня, которая здесь есть, как бы, да, работа и забота. Оно какое-то отношение имеет к шинске в целое даже этих трех элементов, да? И тогда любую работу, про работу я этого не скажу, но любую работу точно, да, можно расписать на этапы какие-то, да? Начальный этап и финальный этап. А между ними промежуточный 1, промежуточный 2 там, и так далее. Да? И вот теперь смотри, какая штука. Предположим, у нас есть две индивидуальности. Ну, приходит человек и начинает делать эту работу. Сделал начальный этап, сделал первый промежуточный этап и говорит, ну а ты подхватывай и делай. Дальше второй и выйдешь к финалу. Ну, можно ли поступать таким образом? Ну, я говорю, можно. Можно при определенных условиях. И вот сейчас как раз мне кажется, что мы упираемся в эти условия. При каких таких условиях? Да? Татьяна может на середине работы моей, причем, обрати внимание, не законченной, не потому, что она, как это, вот еще осталось сделать там пару шагов, она будет закончена, да? Потому что я конца и края работы еще не вижу. Я делаю работу, в общем, как это, не будучи, не имея, в таком случае, алгоритма, рецепта, предписания, окончания этой работы. И вот я делаю эту работу, Татьяна ее подхватывает. Я только одобряю эту штуку. Отлично. Но теперь надо, как бы, вот это самое, атрибутивный комплекс работника подвергнуть критике, разбору, да, и сказать, и как это, что должно, в чем могут отличаться эти индивидуальности, и что у них должно быть общее для того, чтобы там эта работа была выполнена, ну или там коллективно распределена между двумя работниками. Я понятно говорю?
Нет, понятно. Только я вот еще про условия, понимаете. Нужно подвергнуть анализу условия передачи работы там и так далее. Одним из этих условий может быть там, ну или там является точно там, какая-то индивидуальность. Ее в том числе нужно подвергнуть анализу. Является это единственным там.
А что вы собираетесь? Механизм? Что такое индивидуальность, которую вы собираетесь подвергать анализу?
Это ваш климатский.
А что, Водолажский Москвич, ты собираешься подвергать анализ?
Ну,
вот я уже сказал эту вещь. Я верю в существование мышления.
Что нужно отнять мозг?
Кстати, а вот можно ли мыслить, не веря в существование мышления?
Можно продолжать работать.
Хороший вопрос. Тань. Что? Не, вот прикинь, вот ты мыслишь, да, при этом в мышление не веришь. И тем более, вы сейчас тогда тем более сравнивать можно.
Отлично. А что ты делаешь?
Я?
Нет. Ну, она не мыслит. Мы уже поняли. И, в общем, вынуждены верить ей на слово. А что она делает тогда?
Пытаюсь включиться в процесс мышления. Не мир.
Это хорошо. Хорошо. Ну, дальше. Кроме всего прочего, я говорю, приписывая институт философии, вообще философии, как бы, да, атрибутику мышления. Я говорю, что философия, по большому счету, не является как таковым, вот как бы там носителем мышления. Философия специфицируется разговором. А? Философия — это разговор. А вот мышление. Оно туда может привноситься, может не привноситься. Тогда, значит, я готов согласиться с тем, что Татьяна начинает разговор, например. Этот разговор может быть философским, в случае, там, скажем, наличия радикального сомнения или критики, там, или еще чего-нибудь. Остается только туда, как имплантирует мышление. я сейчас и думаю про это как раз. Прямо сейчас и думаю, да.
Имплантироваться.
Нет, ну вот смотри, что делать? Что делать в этой ситуации? Я пытаюсь сейчас тогда зарисовать ситуацию. Ситуация выглядит следующим образом. Разговаривают два человека. Вова Акимич и Татьяна Галаска. Спрашивается, в этом разговоре идеальный план присутствует? Вроде бы формально наличие доски есть. А идеальный план. Я так опять возвращаюсь по метафоре к вопросу. Где существует самолет, который нужно собрать, когда на столе разложены детали?
Макс писал в голове.
Чертежах.
Ну, проект, да? То есть, проект.
Но, обратите внимание, если он нигде не существует,
тогда его невозможно
собрать. Собрать его невозможно.
Даже нечего.
Он где-то должен существовать. Нам нужно собрать не самолет, нам нужно собрать мышление. И наличие или отсутствие мышления еще до того, как оно собрано, как самолет, делает актуальным существование идеального плана. И тогда надо его актуализовать, этот идеальный план. Вот сейчас он не актуализован. Ты веришь, что Татьяна не мыслит? Очень трудно не поверить, когда человек искренне и серьезно говорит, а я не мыслю. Я пытаюсь там чего-то там другое сделать. Подключиться к мышлению, там, еще что-нибудь такое, там, и так далее, и так далее. Да? К этому надо относиться. Но тогда я говорю, и вот этот вот разговор, да, не дотягивает. То есть он вроде бы философский. Ведется он на уровне там, радикального сомнения. До мышления не дотягивает, потому что как это, нету конструктивной работы. В данном случае, если бы мы занимались чем-то другим, не мышлением, возможно, там было бы все иначе. Но здесь все обостряется, в этом парадоксальность мышления.
Я не очень понимаю про нету конструктивной работы, и как вы определяете, есть это работа или нет.
Таня, я еще раз говорю, что у тебя должен быть некий мух, которому можно отрывать крылышки, которые можно анализировать, прежде чем собрать самолет.
А этот ваш мух, он обязательно имеет вид прецедента человека?
Нет, прецедент мышления. Не человека, а мышления.
Обязательно прецедент, то есть живой, это произошедший.
Точно. Иначе чего ты анализировать будешь? Несуществующее не существует, потому что в силу своего несуществования.
А как же существование в идеальном плане?
Отлично, я говорю. В идеальном плане. Поэтому как бы идеальный план надо актуализовать.
Я не понимаю, что значит актуализовать идеальный план?
Когда мы собираем самолет, впервые в истории его не было ни разу. Когда мы собираем игрушечный самолет, то прецедентом у нас является самолет, на котором кто-то летал. Когда мы собираем самолет впервые в истории, где самолет, который мы собираем? Вы думаете, что у братьев Райт были чертежи летающего самолета? Муку не было. Стрекоза. Воздушный змей на худой конец.
Это в идеальном плане лежит. Нет, это лежит в материальном.
Смотри,
воздушный как? Змей, которому
отлично,
отрывать крылышки.
Отлично.
Так а что они такое фиксируют? Стрекозу, что можно перенести на самолет.
Да.
Они фиксируют какие-то абстрактные вещи. Там наличие крылышек, или там плавный полет, или еще что-нибудь. Они же не берут живую стрекозу, реально. Ну, как бы, может быть, и берут, но вычленяют в нем то, что можно перенести, смоделировать на самолет.
Поэтому они строят идеальный объект.
Вот я ведь не понимаю, чего вы от меня, вы ждете сейчас чего-то вот, хотите? Нет, я не понимаю,
вот,
чего.
Вот смотри, чего мы.
Я не знаю, чего у меня не было, ну, то есть, может, это было плохо проговорено.
Максим говорит, ты видел когда-нибудь мышление?
Не знаю.
Вот, а он говорит, что невозможно без того, чтобы ты видел, что ты там делаешь.
Это и мешает полноценности нашего философского разговора, если предметом этого разговора является мышление.
Мне мешает сказать то, что я видела, именно то, что то, что я могу видеть, да, ну, видеть, там, чувствовать, ну, как бы, как, каким-то образом там это выделять, да, оно очень локально. И я точно знаю, что то, что я видела, да, я могу, ну, как бы, сказать, что это имело отношение, да, но это точно не все. Поэтому сказать, что я видела мышление все, я никак не могу. Ну.
И что?
Понимаете, получается, что все, ну, как бы, все рассуждения, да, возможны, только как это, исходя из там, это, физически присутствующего прецедента.
А вот что значит физически?
Ну, у этого того мышления, которое я видела, там, или которое мне пригрезилось, или еще чего-нибудь.
Нет, ну, понимаешь, вот как бы история методологии, она развивалась таким образом, что методологи начинали анализировать прецеденты мышления исторические, галилеевское, марксовское, кантовское там и так далее, то есть покойников. Было оно физически. Дело не в физическом. И дело абсолютно не в опыте. Понимаешь, давай не будем скатываться к берклианству.
Так почему вы меня спрашиваете, ты видела когда-нибудь?
Да, а я тебе говорил про веру. Это он провидел, но видел.
Ну, видел, имеется в виду, не
да.
Как бы, ну, не
да.
Опыт имела.
Который, я верю в мышление. Точно так же, как эти братья Райт верили в возможность.
А почему вы считаете, что я не верю? Что-то... Вы это придумали, вначале сказали и.
Нет, это то, что я слышал, как бы, да. Когда ты начинала обсуждать это дело, ты сказала. Итак, мы занимались какой-то херней, слушая личную историю Светланы. А кто вам сказал, говоришь ты, да, что обучение мышлению равно обучению методологии? Кто вам сказал, что даже при том, что обучение мышлению равно обучению методологии, что вообще история одного из членов АГТ имеет отношение к методологии? Что вообще в АГТ там и так далее? То есть ты перечислила некоторые такие штуки, как бы, да, и не дошла ни до чего несомненного. Поэтому я сказал, как бы, у тебя нету этого. Потом спросил. И ты начала отвечать. Не знаю уж, как бы, насколько ответственно, или в силу, там, не знаю, врожденной скромности, там, или еще что-нибудь. Но ты отвечала. Я не мыслю, говорила ты. Я не знаю. Там, ну и так далее. Хуже того, я тебе скажу, к сожалению, сволочизм, как бы, вот моей философской установки состоит в том, что мышление транслируется через заботу о предшествующем мышлении. И только через эту заботу оно как бы длится.
А я что-то против этого говорю?
Нет. Ты не говорила ничего против. Я ж просто когда... Подожди, но я приставал к тебе с вопросами. Ты что делаешь? Более того, там дальше говорил. Как бы, до того, как ты не начнешь что-то собирать из тех конструктивных элементов, которые ты положила на доску, как бы тебе надо разобрать целое, проанализировать. Для того, чтобы его проанализировать, его надо как-то поименовать. В идеальном ли виде, в эмпирическом виде, там, я не знаю, неважно. Но его надо назвать,
дальше распилить, блин, поотрывать ему крылышки, ножки, разложить на столе, как бы, да, и начать собирать. Только тогда мы можем определить, вот этого не хватает, вот это лишняя деталь, и так далее, и так далее. А так что?
Может, мне предлагала положить институт философии и пилить его. Но, видимо, поскольку я его никогда не видела в жизни, то и положить я его тоже не могу.
О, отлично. Но, обрати внимание, что ты делаешь тогда с моим заявлением, что АДТ, это и был институт философии. И есть, готов я утверждать. Вот его и надо пилить. А дальше, вот я боюсь, не пропустила ли ты, или, может быть, я дофантазировал эту штуку, да? У тебя была интересная такая вещь во всем, что ты говорила. Это напоминает мне, ну так, по аналогии, как это бывают мультики такие. Когда там всякие призраки поднимаются из частей. Вот лежат там кости какого-то человека, потом дымок какой-то там собирается в живого призрака. Там, этих своих, что ли, да? И вот Татьяна говорила довольно забавную вещь. Она говорит, институт философии, или я нафантазировал, что ты мне скажешь. Очень забавная штука, которая возникает как некая как бы система, написанная на системах. Каковыми являются? Институт науки,
да,
институт
я так говорила,
образования.
Но только разбирая АГТ, я не могу так сказать. Я это,
это остается фантастикой.
А тогда объясните мне, как это можно было бы разобрать, разбирая АГТ. Откуда это можно было взять, разбирая АГТ? Я это брала из вашей псевдогенетической реконструкции, которую я как бы, ну, там, продолжила для себя. Когда вы рассказывали про возникновение института философии и задавали там ряд процессов, видов, ну, рассматривали как систему, и ряд процессов, видов деятельности, там, и этих, ну, некоторых там групп, ну, в общем, всякого рода материалов и структур. И я, как бы, пытаясь это понимать, ну, пытаясь воспроизвести, что происходило дальше, как бы приходила к тому, что, да, ряд процессов, видов деятельности оформился институционально и социально, да, и они, как бы, а институт философии остался, ну, тем, что, как это, собирает все это, ну, имея в каждом из, там, своего какой-то элемент, как система, написанная на системе. Но я не могу это вывести из АГТ.
А, АГТ, по-моему, задумывался.
А вот ты смотри, какая штука, да? Я бы сказал так, что вот эта вот штука, да, система, написанная на системах, нарисованная на систему, есть тот самолет, который уже существует при наличии идеального плана, когда он еще не собран из конструктивных частей. Более того, вот такого представления, такое представление, оно далеко от схемы конструктивной сборки. И чтобы получить конструктивную сборку, как бы, да, нужно увидеть вот эту идею в реальном и убогом АДТ.
Наверное, можно.
А без этого никак.
Ну, значит, я его
не
увидела.
Ну, ты просто в одних местах, как бы, ты говоришь одно, в других местах делаешь другое. Там, да?
А ты сейчас кому говоришь?
Тебе. Когда ты рассказываешь про там программный комитет, там про как бы взаимоотношения культурной политики с другими социальными институтами, ты рисуешь практически вот то же самое. Про ГТ, там, про там почкование, какие-то рассуждения там и так далее. А здесь ты говоришь, я этого не вижу, этого нету там. На ГТ я это не могу просмотреть.
Ну, я там рисую не вот это.
А что?
Как думаешь?
Ну, по крайней мере, я это не так видел. Не одинаково.
А в чем разница?
Я не знаю, какой смысл там сейчас разбирать, что я там видела на этом самом программном комитете.
Ну ладно, я тоже не знаю, как бы Андрей что-то приплел, хотя мне кажется, это очень продуктивной штукой, да?
Mm-hmm.
Вот предположим, давай рассмотрим вчерашнюю конференцию. Встает господин Нестюк и говорит: братцы, что за херня такая, как бы, происходит? Нам никто не дал определения гражданского общества. Разумная Тонкачева в этом месте, не посылая его матерно, в общем, как это, посылает его модераторскими действиями. При этом я его посылаю по-другому, как бы, да? Но вот что делать с такого рода вопросом на конференции, на которой присутствую я? Мыслящий субъект, у которого есть в идеальном плане конструкт гражданского общества. И вся эта вот фигня, как бы, да, которая необходима. Можно вообще превратить ситуацию конференции по выработке там, предложений по конкретному поводу, то есть конференцию с конструктивной задачей, можно превратить в учебную и начать соревноваться. А кто лучше, блин, даст это самое определение гражданскому обществу?
Проводишь что-то вроде демонстрации.
Да, ну и так далее. Тогда что я делаю, когда провожу вот эту штуку? Хреново, наверное, это делаю. Но я демонстрирую некую поверх всего этого систему, не давая учебного определения. Я вынужден снять этот реальный коммуникативный вопрос. Нет, ликвидировать его. Что я делаю, когда посылаю в задницу волонтера на конференции? При этом, смотрите, я это делаю, никто другой. Я сижу, как бы, да, в этом месте. Я ввел начало, мне вести в конце, как бы мне подводить эти самые итоги и так далее, да? И я чего-то в промежутке там умное говорю про восточное партнерство, какую-то херню там мне вправят. И при этом я как философ и мыслитель должен был послать в задницу человека. И это было философское действие. Поэтому я вчера так бы работал вот по этой же буквально схеме. Понимаешь? Но увидеть в нескольких детальках, собранных из лего, будущий самолет может только тот, кто имеет этот самолет в идеальном плане. Тот, кто не имеет этого идеального самолета в идеальном плане, ничего такого увидеть не может. Вот Егор Мороз в упор этого увидеть не может. Поэтому, слушая там, скажем, 5 выступающих, он обращает внимание на самое глупое выступление и считает его самым умным. Собственно, в чем состоит мышление? Мышление — это фантом. Конструктивный фантом. Как голограмма. Да? Видите, голограмму с разных сторон. Ты можешь ее там, это самое, там поворачиваться, да, и она поворачивается тебе разными частями. Но ты протягиваешь руку и натыкаешься на плоское стекло. Ну, как бы, наша проблема остается. Ты что делаешь?
Уже ничего.
А я что делаю? А что мы вообще делаем? А что тогда остается?
Ну, не объясняете, что...
Нет, я тебе ничего не объясняю. Я тебе ничего не объясняю. Вот это не объяснение. Пока ты видишь в этом объяснение, ты ни хрена не понимаешь вообще. Нигде, ни в лекциях, ни
да, не про минуту молчания. Что делаем дальше? Есть несколько возможностей. Если ты будешь это продолжать, какие-то ответы на то, что он там делал мысли, человек мысли. Если нет, тогда открыть ключи, какой-то того, чего произошло, возможно. Да? Если этого нет, тогда открываем сюда. Ну, это три возможности. Первое, это из
Нет.
Тогда, возможно, у кого-то еще есть реплики, комментарии, отношения.
Перчик появился, это... Ну, ты отношения. Это интересно. Успокоились?
Ага. Таня, как передается работа и забота?
А вы сейчас что собираетесь делать?
Вот смотри, какая штука. Можно все редуцировать до обучения. Ну, или там, не знаю, передачи знаний. Там еще какой-то фигни. Работа так не передается. Подняв с Шушкевичем строили независимую Беларусь, подхватив как бы энергетику развала Союза. Да? Приходит другой человек, и они ему свою работу не передали. Работа передается как-то иначе. Поэтому я спрашивал, как бы, я слышал, узнавал все, что ты говоришь. Ну, так или иначе, как бы, да, смог соотнести это. Что-то понимал, что-то не понимал, ну, неважно, как бы, да. Но я не понимал, что ты делаешь. И в данном случае, там, скажем, если я на этих лекциях семинарских в этом сезоне, да, вы меня там упрекали поначалу, блин, там, ты рассказываешь монологично, какой же это философский разговор, там, и так далее, и так далее. Я говорю, философский разговор – это особый тип разговора, который есть работа. Работа в идеальном плане. И эта работа, как бы, да, может быть коллективно распределена и забота. Но она должна передаваться как работа. Не набор знаний про это, не набор рецептов, там, алгоритмов и так далее, да, а работа. Чтобы работник пришел, как бы, да, и, имея наполовину собранную конструкцию, продолжил ее сборку. Вообще говорится, в философии так работает. Работа, вот мышление само по себе, есть такая штука, которая, вот как бы, как система, написанная на системах. Да? И институт философии тоже. Но когда институт как социономное такое образование, как бы, он работает, в нем работа кипит. Или делается какая-то работа, кипит, вяло делается, там, я не знаю, уже как бы, да, но как-то делается. И вот когда она делается, то она делается в том числе как бы из этих самых вещей, которые передаются в обучающем режиме, там, в виде знаний, там, схем там, и так далее, и так далее. Но главное не это. А главное, что все это становится конструктивными элементами, если идет конструирование, если сборка идет. А дальше я говорил в этих лекциях, что вот, ладно, до лекции, да. Значит, вызывающим молчанием. Там есть эпизод, где как бы лирический герой обсуждает мышление и утверждает публике, толпящейся возле баррикады, что он мыслит категориями. Вот кто-то может мыслить руками там, там и так далее, он мыслит категориями. Да? И как бы эту вот работу осуществляет, там, делает там, и прочее, прочее, как бы, да. Но не головой, там, не еще чем-то, да? В данном случае, как бы, та же самая фигня, как бы, да, нужен набор категорий некоторых, с помощью которых, как бы, можно там работу мышления делать, да, или делать свою работу в институте философии, чтобы мышление было. И вот дальше эти категории, говорил я, собираются. С одной стороны, в идеальном плане, там они лежат. А частично они собираются на индивидуальности. Поэтому, например, схемы мы можем зарисовать в идеальный план. А вот веру в возможность мышления в идеальный план поместить нельзя. Вера собирается на индивидуальности. А без этого, как бы, это мышление невозможно. Работа это невозможно. А как передавать веру? Ну, если как бы уже вера прям всплыла как категория. А там, наверное, еще какой-то ряд других категорий существует. Нельзя закончить сборку самолета, который не верит в возможность полета. Человек, который не верит в возможность полета. Откуда берется вера, я не знаю. Фома вкладывал палец в дырку, проткнутую копьем. А Христос по этому поводу издевался, да? Говоря, блин, ты эмпирически проверил эту штуку. Куда круче остальные, которые, не вкладывая палец, уверовали. Тем более, когда следующее поколение, да, которые не будут иметь вообще перед глазами живого, будут верить. Недавно в интернете появилась в ЖЖ методология.ру, или как она там называется, это сообщество, да, реплика какого-то чувака, который перечислил там десяток пунктов программы, которые никогда не будут выполнены. Я, в общем, как бы не понял, откуда он взял эти пункты, что там за пункты и так далее, но он как это...
А?
С
сама по себе очень забавная, ты читал это, да? Сама по себе очень забавная постановка вопроса, да? Ха-ха-ха, программа там ГП, программа МК, которая никогда не будет выполнена. Я говорю, дерьмо это не программа. Правильно?
Нет, они там написали очень классно. Они написали, что если она никогда не будет выполнена, то как бы нахрен вообще про это писать, да?
Ну да. Дальше вот эта вот идея, между прочим, да, системы нарисованы на системах. Она, в общем, здесь, наверное, очень важна. Ее стоило бы дальше крутить и развивать. Потому что с мышлением происходит такая странная штука. Мышление, как бы, это вот такой вот действительно фантом, призрак, который как бы возникает как эффект вот этой самой там. Нарисованности на систем на системах. Да? Системы нарисованы на системах. И в этом смысле сами системы, на которых оно нарисовано, они ну, как бы не то, что не так уж важны, как бы, да, но вообще они заменимы. Если нас интересует система, нарисованная на системах, да, то мы должны заботиться о том, чтобы не зацикливаться на тех системах, на которых она нарисована. И мышление, вот как мне кажется, там, да, как идея такая, да, это такая штука, которая безразлична к брускам, конструктивным элементам, с помощью которых люди рисуют системы на системах. Скажем, можно играться цифрами и мыслить. Мысль возникает, когда человек играет цифрами. Ну, например, там, не знаю, экономист, собирающий статистику. Да? Мысль не выводится из статистических закономерностей. Он играет цифрами, а мысль, она как бы вот как система, нарисованная на системах цифр, столбиков, таблиц, графиков там, и так далее. Да? Возникает. Шутов играется какими-то другими игрушками. Собирает там, не знаю, авторов, тексты там и так далее, как бы переставляет их. И там как бы не, это уже не цифры, это какая-то другая штука. И вообще, как бы, вот в данном случае, когда нас интересует система, нарисованная на системах, чтобы ее препарировать, ну или чтобы вообще начать ее строить, как бы, да, нам нужно препарировать первично хотя бы какие-то вещи, на которых она была нарисована, проанализировать, а потом каждая из этих систем, на которых потом рисуется новая система, они могут быть заменены. И как бы техническое вот это вот как бы конструирование, оно так и строится. Самолет с пропеллером не похож ни на одно летающее существо, которому обрывали крылышки те, которые потом построили самолет с пропеллером. Пропеллера нигде нет в природе. Так же и с мышлением. Но в любом случае прецедент в атрибутивно-эмпирическом комплексе, который можно как бы там препарировать тем, чтобы класть что-то в идеальный план, должен быть.
Если вот так, то вообще зачем чего-то класть в идеальный план?
Я еще раз воспроизвожу то, что я уже говорил. Должен существовать где-то, причем это реально, да? Самолет до того, как его собрали.
Получается, ну, таким образом, да, что ну, это мышление, в которое там вы говорите, в которое необходимо верить, чтобы в него включаться фактически. Да? И оно, будучи ну, предметом веры в этом смысле, ну и как, ну, как предметом веры ну, в таком, оно, в общем, не подлежит рационализации и переведению в некоторую, ну, там... А это не нужно, потому что, вот смотрите, если бы можно было то, что, во что как бы нужно верить для того, чтобы в это включиться, да, если бы это можно было рационализировать и представить в виде как бы отвлеченного объекта, да, то тогда как бы нивелируются все ваши установки на то, что как бы в это нужно верить. Да? То есть, ну, как бы, это не должно, этот, ну, как бы, нет необходимости переводить это в вид, там, я не знаю, схем, категории, потому что все равно таким образом это не передается. Ну, в смысле, само мышление. И тогда, ну, мышление как объект, ну, вот, а мышление или разбирательство, или обучение мышления, ну, вообще, как бы, бессмысленно. Нужно это подключать. У меня просто аналогии сразу с сообществами возникают, да? То есть сообщество – это некая живая там субстанция, создавшаяся, ну, в силу там, я не знаю, эволюции человеческих коллективов. На этой живой субстанции потом, ну, стали возникать институции там какие-то, ну, да, на сообщество. При этом как бы сами сообщества и само, ну, существование сообщества не предполагало, ну, как это, деятельностного отношения к созданию этих институций. Потом мы говорим о том, что в этих институциях сообщества умерли, ну, или были убиты, там, да? И они в ни в каком, ну, друг, то есть вот эти сообщества можно говорить как система, написанная на системах, да, ну, на институциализированных вещах каких-то. Когда сообщества как живое были убиты в этих институтах, то оно перестало существовать как, ну, как бы, и как система, написанная на системах, потому что нигде в собственном виде оно не существует. И тогда как бы вопрос в том, что от того, что мы рационализируем сообщество, да, ну, и представим их в виде там, ну, некоторого представления абстрактного, они не появятся. Единственным способом является просто включение в их жизнь, там, да, и размножение. Ну, то, про что мы говорили. То же самое можно сейчас сказать про мышление. Поэтому
про мышление такого сказать нельзя.
Ну, вот ваше требование на то, что работать с этим и в этом можно только как бы, ну, в общем, живя. Ну, в этом там вере или живя, то, по-моему, это ровно такое же требование.
Вот понимаешь, какая штука? Я ж поэтому вообще очень много посвящал в своих лекциях, да, обсуждение этой проблематики.
Какой этой?
А,
какой этой?
Вот сейчас попробую воспроизвести. Значит, один из моих последних докладов при живом ГП. На одном из последних методологических конгрессов, когда еще методологи собирались все вместе. Он касался прецедента, догмата о непогрешимости Папы Римского. И тогда я очень интересовался католицизмом всем, как бы, да, мало чего понимая в этом во всем, но меня удивила такая вещь, что институт папства, возникший в V-VI веке нашей эры, долгое время существовал без вот этого самого догмата о непогрешимости Папы Римского, и для чайников, для народа время от времени там продуцировалась такая идеологема, что Папа Римский — это наместник там Бога на земле. Но это продуцировалась эта идея как метафора. И вдруг на Втором Ватиканском соборе в XIX веке католическая церковь принимает догмат о непогрешимости Папы Римского. Рациональнейший XIX век, время, ну как это, неподвергаемого сомнению рационализма. Это вам не постмодерн какой-нибудь. Да? В это время просвещенный рациональный XIX век принимается на первый взгляд такой архаический догмат. Ну, наивный вообще, как бы, да? При всем при том, что как бы люди, которые принимали этот догмат, они точно знали про сволочей, которые занимали пост Папы Римского, про многие другие гадости, которые творили люди, сидящие на Ватиканском престоле, там и так далее, да? И они принимают такой догмат. Я вот задумался тогда над этим и как бы попытался вынести его в, как это, рассуждение про трансляцию программы ММК. И что я про это понимаю? Я вот уже как бы в последних лекциях много посвящал как бы, внимание, уделял внимание обсуждению категории первого лица для философа. Да? Чтение от первого лица, писание от первого лица, говорение от первого лица и так далее, и так далее. Да? При всем при том, что институт философии складывался недеятельностным образом там в достаточно древние времена, 2500 лет назад. Долгое время идеалом философа выступал вот тот мертвый, покойный Аристотель, там, которого должны были читать, тексты которого должны были читать там схоласты последующие именно от первого лица. Но для того, чтобы научиться разговаривать с Аристотелем от первого лица, они должны были видеть живое воплощение Аристотеля в людях, с которыми они вели непосредственный разговор. А это очень сложно. Понимаете, увидеть в человеке с его грехами, пороками, косноязычием там, и многими другими вещами, увидеть идеального покойного Аристотеля крайне сложно. Но без этого невозможно. Оказывается, да, живая трансляция, живая преемственность философии. И вот в данном случае тогда, как бы, да, я понимаю этот парадокс трансляции философии, особенно вот если как бы мы уже имеем даже сам институт философии, который, казалось бы, социономное такое образование, как система написана на системах. Это возможность. Вот установление этих отношений между идеальным планом и атрибутивно-эмпирическим комплексом, да, при котором как бы все, со всеми недостатками прецедент элемент атрибутивно-эмпирического комплекса отождествляется с идеальным. Я вообще первый раз летал на самолете уже во взрослом возрасте. И до этого я ездил на развалюхе кораблики по Байкалу, на дребезжащих поездах, на скрипящих автомобилях и автобусах. Да? Но это все какие-то такие приземленные штуки. И самолеты я видел на картинках. И читал там про это что-то такое. Мне казалось, что самолет это такая совершенная вещь. Да? Меня сажают дребезжащий, с трясущимися крыльями як. Да? Я думаю, как эта, блин, штука может лететь? Да еще как бы люди без страха это самое, в него садятся. Потом мне приходилось летать вообще на кукурузниках, в которых детали привязаны бечевками друг к другу. И летает сволочь. Меня понесло.
Продолжим.
Я вспоминаю эту самую дурь, которой полванили советских людей после смерти Ленина. Нахрена этого подонка вообще забальзамировали, положили в мавзолей? В этом была вообще как бы гениальная идея сталинской социальной там инженерии или гуманитарной технологии, понятно. Ленина кладут в мавзолей для того, чтобы сделать из него аналог некоего божества. Но Ленин при этом, труп и труп, как бы он не важен. Важно другое. Чтобы можно было говорить, что Сталин это Ленин сегодня. И все те гадости и преступления, которые творятся там Сталином, в этом месте снимаются. Сталин идеализируется. Живой, конопатый, с грузинским акцентом, с примитивным этим самым
мышлением дичка, недоучившегося.
А без Ленина в мавзолее нельзя было бы говорить, что это Ленин человек.
Нет, тогда бы приходилось говорить, это Сталин. Ну, а кто ж поверил бы, что Сталин там? Ну, нет, надо, понимаешь, какая штука? Философ – это всегда воплощенный Аристотель.
Для этого ж мавзолей Аристотеля не лежал.
О, как не лежал. Лежал. Тексты объявлялись вообще, ну, если не сакральными, то образцовыми. Поэтому, если бы Ленина Капла не застрелила, его следовало бы убить, забальзамировать или живьем забальзамировать. Но без этого вся тоталитарная идеология не работала бы.
Сейчас что, если вынести, она как бы развалится?
Дима, ну не буквально же надо понимать.
Сейчас он уже просто там сидит, но лежит и гниет, как бы, и хайся и гниет, как бы, да? Не бывает вечного бальзамирования, да? Даже мумии рассыпаются, когда их доставят. Вот. Но это на тот период, это была такая штука. Но мы-то люди, в общем, продвинутые, рефлексивные, и даже некоторые думают, что рационально. Поэтому бальзамировать ГП не надо. Надо проделывать другую штуку. И она проделывается не через сакрализацию трупов философов. Она проделывается через определенного рода задания, работы и заботы. И работа и забота, с одной стороны, описывается методологическими схемами, наработанными в ММК. А с другой стороны, ММК заканчивается со смертью ГП, и возникает проблема трансляции программ. И начинается как бы рефлексия и промысливание. А почему? При наличии всего многообразия схем и очень простроенного идеального плана, чем не может вообще похвастаться ни одна современная философия, про которую они сами говорят. Вот я сегодня как бы это самое с утра читал Хабермаса. Он говорит, блин, что происходит с современной философией? Она отказывается вообще от претензий на рациональность даже. Вот Рорти, говорит он, которого потом когда-нибудь, когда побрет, не забальзамируют, но объявят вообще там современным Кантом, говорит он. Где это падла Хабермас.
Где это падла?
Ну вот в моральных этих
самых. Не, ну это вы так утрируете про Рортиан.
Утрирую. Ну вот там так и говорит. Может быть, с там некоторой долей иронии, но тем не менее. Вот. И он говорит, современная философия, отказалась от претензий на там, обоснование познания, на там, обоснование абсолютности моральных принципов там, и многих других каких-то вещей. Да? И вот в лице некоторых своих представителей, в частности там, Фуко, например, там, и так далее, она отказалась даже от рациональности. Говорит, хороши были там, скажем, Кун и Поппер, там, как бы они ни собачились друг с другом, но они, по крайней мере, хранили рациональное основание научного познания, припираясь между собой относительно того, чьи представления более рациональны. Приходит Фейерабин, сливает это все нахрен, как бы там, ну и это самое, да. И вот в этом современная философия. Да? В отличие от нее, методология абсолютно рационалистична, абсолютно систематически прорабатывающая идеальный план. После окончания жизни носителей программы методологии не продолжаются. Тогда говорю я, чего? А понятно, чего. Потому что работа – это не есть только идеальные инструменты. А есть еще те, кто оперирует этими идеальными инструментами. И часть работы, да, часть того, что есть работа, записана на них, собрано в их индивидуальность.
И без этой части вся эта фигня не работает. Это не есть отказ от рационализма. Наоборот. Это есть дальнейшая претензия рационализма на рационализацию того, что даже многие рациональные философы пытались подавать как иррациональные. Интуитивистское, там еще какое-нибудь, там и так далее, и так далее. И отсюда просто, как бы, не до конца отрефлектированный вопрос, традиционный для методологов. Что вы сейчас делаете, коллега? И этот вопрос, требует, это то, что как бы понимали методологи в ММК, он требует самоопределения и описания по схеме акта деятельности того, что сейчас действительно делается. Б. Он требует, это вот уже как бы не до конца отрефлектированная штука, но тем не менее она тоже рефлектировалась. Это встраивание того, что описывается схемой акта деятельности, в некоторую более широкую систему под названием программа деятельности. Да? И С. Это трансформация своей индивидуальности под реализацию этой программы. И так далее. Отвечать на вопрос методологов, что вы сейчас делаете, коллега, надо двумя, как минимум, способами, заимствованными у Станиславского, отвечая на то, как я работаю над темой, проблемой, и как я работаю над собой. Б, добавляя к этому еще и элементы заботы, для того, чтобы как бы эта работа стала легитимной в том месте, где заботятся о трансляции мышления. И я не могу сказать, что я как бы все, что необходимо для ответов на этот вопрос, что вы сейчас делаете в плане трансляции мышления и в методологическом семинаре, и в Институте философии, и тем более при ответе на вопрос, как научить мыслить каждого. Да? Что я все необходимое уже как бы положил на стол и осталось только собирать. Но сборку я уже начал. И дефициты, чего не хватает, обнаруживаются при этой работе, при сборке. И мне нужна помощь. И в работе, и в обнаружении дефицитов, и в восполнении дефицитов. Поэтому я не объясняю. Я наоборот тыкаю постоянно в те места, где, как мне кажется, возможны дефициты. Когда человек оказывается поблизости к дефицитному месту. И не для того, чтобы уличить в незнании там или еще чего-нибудь. Я, как мне кажется, старался в режиме поэзиса показать свое пренебрежительное отношение к знанию. Я тыкаю в дефициты в работе. Ну, а кто может увидеть дефициты в работе вместе со мной? Только как это, соработник.
Я сказала просто слово не тыкаю, да? Вы меня тыкали в дефицит веры в мышление. Ну, тыкали, да. Я просто не знаю, как он восполняется.
Но обрати внимание, я тыкал потом, как бы эмоционально тыкал, да? Убегал тут, хлопал ушами, ногами там и так далее. Но до этого я это сформулировал просто на слова.
Ну, хорошо.
Да? Но теперь так, меня интересует, а как ты отнеслась к этим словам? Что ты услышала вот в этих словах?
Ну, услышала про дефицит моей веры в мышление.
Что меня взорвало тогда, когда я тебя спросила, чего я делаю? Все, я объясняю.
Вы же не дослушали, что я говорила.
Не дослушал, меня взорвался, потому что...
Ну ладно, и что?
Почему взорвался? Взорвался я именно потому, что вот важную вещь, которую я сказал, про, ну, как бы разбирая, анализируя собственную же попытку ответить на вопрос, чего ты делаешь. Или соучастие вместе с тобой в попытке отвечать на этот вопрос. Я сказал про дефицит веры в том смысле, что у тебя для работы нету вот этого прецедента мышления, относительно которого ты вообще могла бы двигаться дальше,
да.
Или которому там, который анализировать, отрывать ручки, ручки, ножки, там эти самые крылышки, да? Сказал. Потом я обозначил это через веру, что я верю в это самое, там, и так далее, да? И потом я слышу твой ответ, что я объясняю. Ну, ни хрена себе, там, блин, и что? Тогда как бы это самое, чего я, как я был услышан? Самое важное то из того, что я как бы как считал, я в этом месте делаю, да, пропущено мимо ушей. И, наверное, расценено было как воспитательное это самое. Именно же воспитательные всякие заявления пропускаются мимо ушей. Мышление существует. Оно существует в философствовании. А поскольку любое как бы существование вещей вторично, то оно существует не в абы какой философии, а в той философии, которая носит гордое название методология. И эта методология культивируется в АГТ. И АГТ поэтому и есть той стрекозой, тем мухом, который можно анализировать, если мы хотим получить схему в идеальном плане, для того, чтобы создавать конструкты мышления. Создавать в плане работать над этим и заботиться о их работоспособности.
Одно дело вера, да, в существование там, мышления, да, а другое дело это некий образ этого мышления, да, некий идеал, там, идея этого мышления, которую мы задаем как схему, как некий такой тот самый. Ну, то, на что мы ориентируемся, когда мы собираем это мышление из конструктивных частей, да, как бы, то есть вот как бы есть вера, есть как бы некий рациональный образ, там, да, там картина. И есть некий эмпирический коррелят, да, вот этого АГТ, да. В любом случае вот этот эмпирический коррелят, там, да, он, ну, не совпадает с этим идеальным образом. Ну, ты сам про это говоришь.
Да.
Нужно сильно напрячься в том, чтобы увидеть в там, на том самом пьяном схоласте, как бы Аристотеля, там, да, ну,
да.
Там, или там еще что-нибудь. Ну вот, ну, понимаешь, как бы получается, ты объявляешь это АГТ существующее ну, прототипом, что ли, ну или там эмпирическим коррелятом, да, но при этом все равно мы не имеем той самой схемы, что ли, там, этого идеального образа, там, картины, с которой мы начинаем это мышление конструировать или собирать.
Ну,
да?
Точно, про что я говорил, когда мы говорили. Вот мы с Татьяной ведем философский разговор. А?
Угу.
Он точно философский, но в нем мышления не хватает. Потому что пунктирно идеальный план удерживается, а актуально нет.
Когда ты говоришь про актуальное удержание, это значит, что в идеальном плане ничего не лежит, с чем вы работаете? Или
смотри,
что?
Давай, пьяный схоласт.
Ну.
В нем надо увидеть Аристотеля.
Вот, если я знаю, что
где
такое.
Где Аристотель в этом месте?
Аристотель...
Вот, Владимир
вот,
Владимирович,
да, да.
А может ли быть такой вариант, что у двух разговаривающих, вот там вот Аристотель нарисован по-разному, И поэтому они совершенно по-разному находят корреляты в жизни.
Нет, подожди.
Ну, которым надо рожки
открывать. Разговор невозможен.
Тогда разговор
невозможен.
Ну,
такой мнение не состоялся.
Если он нарисован по-разному,
да.
Но коррелят один, тогда разговор возможен. И нарисован одинаково, но корреляты разные. И тогда разговор возможен.
Да, вот я примерно к этому...
И тогда мы можем фиксировать несовпадение содержания субъекта и предиката. Впрочем, я уже повторяю.
Ну, да.
Но должно быть, неважно, да, два тут или один, и тут два или один. В этом самом... в атрибутивно-эмпирическом комплексе. Да? Но должно быть и там, и там.
Для разговора еще что-то должно совпадать.
Хотя бы что-то должно совпадать. Иначе, да, иначе вот как бы это самое... как бы невыполнение схемы мыследеятельности полной.
Uh-huh.
Да? Когда граница проходит не только там, в чистом мышлении или в этом самом мыследействовании, но и в коммуникации барьер. Еще вот эта важная вещь, которую нельзя забывать. Да? Конструктивные части для сборки появляются в результате разборки чего-то. Но при этом разборки, которая осуществляется как здесь, так и здесь. Вот. Ну, крылышки мы отрываем у эмпирической мухи. А самолет контролябер из проектных этих самых идей, которые в чертежах.
Некую там начинаешь собирать, там разбирать это, получать некие конструктивные элементы, и потом из этих конструктивных элементов собирать некую идеальную схему в идеальном плане по поводу мышления. Дальше, как бы Таня же там, да, она, то есть, ну, как бы вот понимает или тоже там как-то там этот идеальный там сопричастный, будучи сопричастный этому идеальному плану, затем эту конструкцию переносит назад. В эту эмпирическую
реальность. Это ты отметил, она же с этим не согласилась. Как только ты заговорил про программный комитет.
Подождите,
она
почему вся эмпирическая реальность начинается и заканчивается нашим программным комитетом?
Нет, АГТ.
Или АГТ даже.
А АГТ без программного комитета уже вещь.
Да и АГТ тоже. Ну, не рассматривала я в качестве кандидата АГТ вообще.
Про то и речь.
Вот, о том и речь.
И тогда, что у тебя здесь?
Вот.
У меня здесь лежит разобранная...
Нет.
Ну, подождите вы, что вы нет?
Что же это такое?
Что у меня разобранная лежит?
Не знаю.
Сейчас уже сразу не
знаю. Тут
только
институт философии. Вот тогда, поэтому и говорю, нет. Что у меня лежат ошметки того, что здесь.
Так вот и мне так казалось. Но... А когда я у нее спрашивал, чего ты тогда кладешь, она говорила о том, что она кладет что-то из твоих лекций.
А что в лекциях моих было?
А шмётки вот там.
Ну, я говорю, какие-то схемы из идеального плана, то есть конструктивные элементы того. Но когда дальше так, ну ладно, вот. Это надо у неё спрашивать. Но всё-таки, даже если это предположить, если она берёт и там, применяя уже твои схемы, там, ну, как бы дособранные и недособранные, к рассмотрению того, что есть, и говорит, нет, а ты понимаешь, нет,
ну так вот,
не канает.
Вот, конечно, не канает, как бы, да? Не канает. Все ж смеются, блин. Разве ж может доброе что-нибудь из Назарета происходить? Как бы? И начинается, блин, да? В Беларуси нет этого, нет этого, нет этого, да? Я прихожу и как юродивый, блин. Говорю, все есть. Да? И институт философии не в этом самом, блин, Ставропольском ампире.
Понимаешь, что, опять же, человек в таком залоге говорящий, там, ну, понимает, он точно там, не увидит в этом соответствии, там, этой идеальной схемы. И у него есть два выбора, там, ну, не знаю, ну, как бы один, вот, там, догматически что-то принять, получается, так?
А, догматически принять можно что-то, лежащее здесь.
Нет, а ему нужно принять, как бы, вот эту штуку совпадения, да?
Да.
Что это и есть это отражение вот этого говняного эмпирического мира.
Да.
Да?
Да.
И ему это нужно принять не иначе, чем догматически.
Да.
Вот неправильно.
Почему?
Потому что это не объективная реальность, это деятельностная реальность, да? То есть не надо принимать, вот как бы москвич говорит, это делается, да? То есть я вот беру из этого, делаю то-то, понимаешь? Ты можешь участвовать в этом действии, можешь не участвовать. Факт наличия действия, ну как бы, не признавать невозможно. Это же не то, что как бы вот я вижу дом или я не вижу дом, да? Как бы, либо ты делаешь и участвуешь, тогда ты увидишь то же самое, либо ты не делаешь, не участвуешь, и тогда ты, ну как бы вообще не существует, да, как таковой. Вот. Понимаешь, я исключительно так это все. И тогда все складывается, ну потом начинается там, совместная деятельность, порождая там уже там взаимные терки, там, согласование, комплексирование и так далее. Поиск там какого-то основания для понимания.
Догматически тут да, наверное, Андрей прав, как бы, да. Догматически все равно все, что догматическое, оно кладется туда. А фокус состоит как бы вот в этом самом оперцепции, в предвидении, да? Антиципации там и прочего. Поэтому, скажем, это проявляется в любой такой фьючерсной деятельности. Да? Правильное воспитание детей заключается в том, что в этих засранцах видят взрослых достойных людей. Реально они засранцы. Да? А воспитатель видит в нем взрослого, достойного человека. И к нему так относится. А если к нему так не относиться, он засранцами останется.
Ну, в любом случае, вот эта антиципация, там, вера, там, да, или что я требую там полагания в качестве догмата, это предусловие включения в какую-то там общую деятельность тогда получается.
Работу, конечно. Но при этом, смотрите, какая штука.
Все равно там как бы...
Деятельность методологами описывалась всякий раз в объективистских формах. Да? И несмотря на эту отсылку к Марксу, что как бы все берется в виде чувственной, субъективной деятельности, да, все равно это объективировалось, идеализировалось. Чем отличается работа от деятельности как категории? Именно в том, что она помимо как бы идеальных форм предполагает вот это вот соотнесение.
А деятельность не предполагает?
Что такое деятельность? Деятельность — это такая конструкция на доске.
А работа не конструкция на доске?
А работа не конструкция на доске. Мы можем осмыслять, рационализировать работу как деятельность, в деятельностных категориях, там, в деятельностных схемах там, и так далее, и так далее. Работа ведь грязная. Ты точно знаешь, например, что там болт, а вот гайка. И эта гайка должна закручиваться на болт и откручиваться. Когда ты подходишь к ней с гаечным ключом, все зная про это, оказывается, что она сволочь заржавела, там заусеница какая-то, и она не закручивается, не закручивается. И вот этим отличается работа от деятельности.
Значит, ну, хохма. На работе пишутся стандарты для там, монтажных работ. Ну, есть ГОСТ там, да, что такую-то гайку нужно крутить с таким-то усилием, да, и так далее. Ну, и мы приводим это в соответствие с корпоративным стандартом. Что это означает? Значит, монтажник берет отвертку с таким-то, значит, ручкой, с таким-то жалом. И крутит не сильно. Потому что если там будет другого диаметра ручка, то не сильно, ну, значит, будет там, допустим, слабо, там, ну и так далее. Деятельность, описанная в ГОСТе, приводится в соответствии с реальными.
Вот американцы. А, ну тут еще какая штука, понимаешь? Такая фигня. Вот я понял одну вещь, очень странную, парадоксальную. Методология занимается деятельностью, организовать деятельность не может. Деятельность организуется предметным знанием, а не методологией. И поэтому американцы, вот они, скажем, без там всякой методологии, они вообще как это, организуют деятельность. Советские, будучи там диалектически подкованными, образованными там и так далее, да, они как это, до теньки гости, в общем, не доходят. И всякая сборка самых сложных вещей, самолетов, космических кораблей, заканчивается дядей Васей, который точно знает, как бы, да, что если у него в руках отвертка вот как бы такого диаметра, то надо сильно. Да? А если другого, то можно не сильно. А вообще, как бы, правится все, потом кувалка в последний момент. Ну что, сила исчезновения заказчика от доски. На этом семинар закончен или как? Или дождемся?
Можно долго.
Строим бдение.
Ну ладно, вот можно. И получим.
Не, не дождется.
В смысле?
Ну, докладчик говорит, что не дождется.
Она говорит и ушла.
Ну, так она еще страна. Она, в принципе, диалог еще будет и ведет, да?
При всем при том, значит, схема, поднятая докладчиком безвременного цифровательщика, она по-прежнему актуальна и висит. И несмотря на то, что я про это на уровне работы непосредственно с кувалдой и несильным забиванием ею там чего-то знаю, да, но до тех пор, пока этот самый безвременно ушедший докладчик не начнет обрывать мне крылышки самостоятельно, а будет только, развесив уши, слушать, что я на лекциях говорю, и пытаться напрягаться понимать, ни хрена не будет. Носим, носем. В силу отсутствия докладчика взял на себя функцию закрытия семинара сегодня. В следующий раз, насколько я помню, моя лекция.
В следующий раз, по-моему, Светина.
Светина?
Да. 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 Да.
Значит, Светина.
Когда два человека в разных углах помещения, он хватает травку, понимаешь?
записывающих инструментов.